Из цикла художественных чтений «Жизнь святых». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию житие святого праведного Симеона Богоприимца.
По свидетельству Божественного Евангелия, старец Симеон был человек праведный и благочестивый, ожидавший утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога о приближающемся пришествии в мир истинного Мессии. Древние историки о получении Симеоном сего извещения повествуют так. По повелению египетского царя Птоломея был предпринят перевод закона Моисеева и книг пророческих с еврейского языка на греческий. Для сего дела избраны были из всего еврейского народа 70 ученейших мужей. В числе их был и Симеон, как человек мудрый и хорошо знающий Божественное Писание. Переводя книгу пророка Исаии, Симеон дошел до слов: «Сия дева во чреве приимет и родит сына». Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы дева, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить сии слова в книжном свитке и изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и, удержав за руку, сказал: «Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их. Ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не узришь имеющего родиться от чистой девы Христа Господа». Уверовав в ангельские пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу: «Да помилует он мир свой и избавит людей от вселукавого дьявола». Когда Господь наш Иисус Христос по истечении 40 дней по Рождестве Своем был принесен руками Пречистой Своей Матери по законному обычаю в храм, в сие время пришел туда же и праведный Симеон, водимый Духом Божиим. Увидев предвечного младенца и родившую его пренепорочную деву, он познал, что сей есть обещанный Мессия, и сия есть дева, над которой должно было исполниться и исполнилось пророчество Исаина. Видя ее осененную небесным светом и сияющую божественными лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к ней, принял Бога младенца на руки. После сего он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии его, а также и о Богородице, что душу ее пронзит оружие печали и скорби, когда она увидит сына своего, висящим на кресте. Достигнув глубокой старости, Симеон представился ко Господу. О нем пишут, что он прожил всего 360 лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от девы безлетный сын, которому слава вовеки. Аминь. Святой благоверный князь Роман Угличский жил в тяжкую пору нашествия татар на русскую землю. Он был второй сын второго угличского удельного князя Владимира Константиновича и внук Константина Всеволодовича, сначала удельного князя Ростовского, Ярославского и Угличского, а потом великого князя Владимирского. Владимир Константинович получил в удел Угличе поле, или город Углич, в раннем детстве. Вступив в брак с княжною Фатиней, он имел двух сыновей – Андрея и Романа. Во княжине в Угличе Владимира разразилась страшная гроза над русской землею, а вместе и над Угличем. Батый, по разорении Москвы и Владимира, в избиении здесь семьи великого князя двинулся за Волгу, куда великий князь Юрий Всеволодович удалился, собирая войска. На этом пути татары подчиняли своей власти все попадавшиеся города, а те, которые не хотели покоряться, разоряли и избивали их жителей. Ввиду явной неотвратимой опасности, угличский князь Владимир решил не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Впрочем, сам он с семейством не хотел вынести позора и искал спасения на севере, удалившись в новгородские пределы. После несчастной битвы на реке Сити и гибели великого князя Юрия русские князья должны были признать власть татар и платить им дань. Этой участи должен был покориться и угличский князь, который по удалении Батыя на юг, подобно другим князьям, по минованию опасности вернулся в Углич и стал править уже как подручник хана. Неизвестно, ходил ли князь Владимир в Орду с изъявлением покорности хану, как это требовалось, и как должны были делать все владимирские князья. Предание, записанное в пространном житии, гласит, что в Орду Владимир не пошел. Но во избежание ответственности не оставался и в Угличе, а проживал по другим городам и скончался во Владимире в 1249 году, 27 декабря. Тело его тогда же было перенесено женой и детьми в Углич и погребено в Преображенском соборе. Детство благоверного князя Романа, как и его старшего брата Андрея, прошло таким образом среди страшных тревог и бедствий, больше в изгнании и странствованиях, чем в спокойном пребывании с родителями в Угличе. По смерти Владимира углическим князем стал старший сын его Андрей, которому было всего 16 лет. Но при нем находилась мать его, которая и руководила детьми. Андрей скончался в 1261 году, не оставив детей, и углическое княжение досталось брату его Роману, который имел тогда 26 лет от роду. Возросший в благочестивой семье князя Владимира Константиновича, среди страшных тревог и испытаний, проведший немало времени в странствовании, князь Роман отличался благочестием и не питал большой склонности к шумной жизни и веселью. Будучи достаточно просвещенным, он занимался чтением книг, любил храмы Божии, духовенство и службу церковную. К его княжению относится построение многих церквей в Угличе и пределах углического княжества, которые при нем пользовалось миром, насколько это было возможно в тяжелое время татарского владычества. Власть князя Романа, кроме Углича, простиралась и на другие города – Кашин, Бежецкий Верх, Устюжну, Дмитров, Звенигород. Ему же принадлежит построение нового города Романова на левом высоком берегу Волги против слободы Борисоглебской. Князь Роман отличался благотворительностью, заботился об устроении богоделин и странноприимных домов. В 1265 году князь Роман сочетался браком с княжною Александрою, но потомства не имел. Вместе с ним в Угличе жила благочестивая его мать, княгиня Фатиния, которая под старость приняла иноческий чин с именем Евдокии, в 1278 году скончалась и погребена была в Угличе подле своего супруга. В 1281 году князь Роман лишился и своей супруги Александры и доживал последние свои годы в одиночестве, предаваясь делам и подвигам благочестия. Блаженная кончина его последовала 3 февраля 1285 года, к великой печали его подданных и родственных князей, которые любили и почитали его. Тело князя Романа положено было в соборном храме Преображения Господня рядом с гробницами его отца, матери, брата и супруги. Ровно через 200 лет после кончины князя Романа, именно в 1485 году, угличский князь Андрей Васильевич приступил к постройке нового, уже каменного собора Преображения Господня в крепости города Углича. При копании рва для основания нового храма Бог даровал князю Андрею обрести нетленные мощи князя Романа, которые были потом поставлены в новопостроенном храме и лежали здесь целы и невредимы более 120 лет. От сих нетленных мощей истекали многочисленные чудесные исцеления от различных болезней. Как жители Углича, так и окрестных мест благоговейно чтили мощи святого князя, но свидетельства со стороны церковных властей не было. После убиения царевича Дмитрия в Угличе в конце 16 и первых годах 17 столетия стали особенно часто повторяться чудесные исцеления больных, притекавших к мощам святого князя Романа. Слава о сих чудесах распространилась повсюду, и патриарх Иов поручил казанскому митрополиту Гермогену освидетельствовать на месте святые мощи и сказания о чудесах. После сего освидетельствования святейший патриарх Иов благословил составить житие, стихиры и канон святому Роману, а равное описание чудес с 3 февраля 1605 года. В 1609 году город Углич постигло великое бедствие, какое и всю тогдашнюю Русь – литовское разорение. Город Углич был взят. Жители во множестве перебиты, а дома, крепости, храмы Божии пограблены и пожжены. Враги ворвались и в Преображенский собор, разграбили и многое пожгли, а нарочито мощи святого князя Романа, покоившиеся там. Благочестивые почитатели святого Романа собрали обожженные кости его мощей, головы, ребер, рук и ног, положили в новую раку и опять поставили в соборном храме Преображения, где они и покоятся до настоящего времени. Преподобный Исидор был родом из Александрии. Он происходил от благородных и благочестивых родителей и был родственником Феофилу, архиепископу Александрийскому, и святому Кириллу, преемнику Феофила. С успехом изучив светские науки и навыкнув в божественной премудрости, Исидор пожелал посвятить себя на служение Богу. Еще в молодых летах он оставил славу мира сего и богатство, и, презирая знатность своего происхождения, и все почитая как бы за прах, ушел в гору Пелусиотскую. Там, приняв иночество, он проводил строгую подвижническую жизнь. Духовная мудрость и строгая жизнь Исидора собрали к нему многих ревнителей благочестия, которыми он избран был в сан настоятеля и пресвитера. Строгими подвигами и высокой образованностью преподобный Исидор приобрел себе такое уважение, что не только епископы и вельможи, но и сам император и патриархи Александрийские обращались к нему за советами и наставлениями, и он у всех был в большом уважении. Церковный историк Евагрий «Воспоминания об Исидоре» так говорит: «В царствовании Феодосия был великой почести Исидор Пелусиотский. Слава о нем, как о добродетельном и учительном муже, распространилась далеко и широко, и имя его прославлялось всеми устами. Трудами он так изнурял плоть свою, что жизнь его казалась всем жизнью ангельскую на земле. Он служил живым образцом монашеской жизни и богомыслия и много писал весьма полезного в наставлении другим». Историк Никифор, свидетельствуя о добродетельной жизни Исидора, говорит: «Божественный Исидор от юности своей столь много пролил пота в иноческих трудах и так умерщвлял плоть свою, согревая душу таинственными и высокими учениями, что всем казался ведущим в полном совершенстве евангельский образ жизни. Он был живым и одушевленным столпом иноческих уставов и божественного видения, и как бы самым высшим образцом теплейшего подражания и учения духовного. Исидор написал множество различных полезных наставлений. После него осталось до 10 000 посланий к различным лицам, исполненных божественной благодати и мудрости человеческой, в которых он изъясняет все божественное писание и исправляет нравы в людях». Из этих свидетельств ясно видно, сколь великим угодником Божиим был преподобный Исидор. Хотя и не сохранилось подробно написанного его жития, но уже и кратких слов историков достаточно для того, чтобы видеть святость и мудрость его, ибо он был для всех образцом добродетельной жизни и вселенную наполнил своими богомудрыми писаниями. Он явился великим защитником святого Иоанна Златоустого, несправедливо лишенного епископской кафедры, и много писал к Феофилу, архиепископу Александрийскому, и к императору Аркадию, увещевая их оставить свое злое дело. И хотя не достиг успеха, однако изобличил их злобу и неправду. А по представлении Златоустого письменно убедил святого Кирилла Александрийского, преемника Феофила, вписать имя Иоанна в церковные диптихи, как великого исповедника, много пострадавшего за истину от злых людей. Писал он и к Феодосию царю, наставляя его заботиться о церковном мире, и побудил его созвать Третий Вселенский собор в Эфесе против злочестивых еретиков, ибо сам он был великим ревнителем благочестия, являясь сильным противником еретиков, готовым страдать и умереть за православную веру, как это видно из его слов. В послании к одному хулителю Ферасию он говорит: спрошу тебя, издевающегося над нами и показывающего себя нам столь остроумным и строгим судьею. Если бы царь поставил тебя на городских стенах, приказав стеречь и защищать город, и ты бы увидел, что враги прокапывают и разрушают стену, дабы удобнее войти в город, то ты не стал ли бы сопротивляться с помощью всех орудий и оружий, препятствуя разорять стену и не пуская врагов? Конечно, ты так стал бы делать, дабы защитить город и себя от врагов, и чтобы оказать верность и усердное повиновение царю. Не подобает ли и нам, которых Бог поставил в церкви своей учителями, крепко восстать против Ария, не только ополчившего собранию на стадо Христово, но и многих погубившего? Претерпеть всякое бедствие за сие дело, я считаю, за ничто, и ничего так не желаю, как перенести всякие беды за истинную веру. Из всех слов святого ясно видна его ревность о благочестии, но из его посланий можно узнать и о других его добродетелях. Девство, которого Исидор сам был строгий хранитель, он восхваляет преимущественно перед прочими добродетелями, называя его царицею, которую всякий почитать должен, хотя не унижает и супружества честного. В послании своем к Антонию, схоластику, он говорит: «Хранящих девство должно уподоблять солнцу, вдовствующих непорочно – луне, а живущих честно в супружестве – звездам». Людей, увлекающихся светской наукой, он увещевает поучаться более добродетельной жизни, чем красноречию. В послании к некому монаху Патриму он говорит: «Я слышу о тебе, что ты имеешь большой ум и природное дарование, так что с усердием изучаешь риторское искусство, дабы стать красноречивым. Но путь духовной жизни благополучно проходится только при совершении добрых дел, а не при помощи красноречия. Посему, если ты желаешь получить бессмертную награду, то не заботься о красноречии, более попекись с усердием исполнять добрые дела». Подобно сему Исидор пишет к епископу Аполлонию: «Так как неприлично и не следует с принуждением привлекать благочестию людей, созданных свободную волею, не выражающих своего изволения и противящихся, то должно тебе озаботиться о том, чтобы просвещать пребывающих во тьме добрым наставлением, доброй жизнью и добрыми нравами». Сей святой поучает также, что добродетельному человеку не следует гордиться своими добрыми делами, но должно смиренно о себе думать. «Добродетельный в одной добродетели, — говорит он, — светлый венец имеет, а совершающий много добродетелей, но думающий о себе, что мало добра сделал, через такое смиренное мнение о себе будет иметь венец светлейший». При добродетелях самое помышление в себе о том, что мало сотворено, заслуживает не меньшей похвалы, чем самые сотворенные добродетели. Но со всею истиною скажу: у кого сохраняется смиренное помышление, у того и добродетели бывают светлее. У кого же нет сего помышления, то и добродетели его светлые потемняются, а великие умаляются. Посему, кто желает, чтобы добродетели его были велики, пусть не считает их великими, и они окажутся на самом деле великими. Поучая так других, преподобный Исидор сам прежде всех был исполнителем того, чему поучал. Своими добрыми делами Исидор не гордился, но смиренно мудрствовал. со смиренно-мудрием же соединял и целомудрие, как пару валов трудящихся, влекущих благи ярем Христовов. Целомудрие святого Исидора обнаруживается из послания к Палладию, епископу Иллинопольскому, в котором он много поучает блюстись со всею строгостью от собеседований с женщинами. «Если какие собеседования, — говорится в Писании, — и расливают добрые нравы, то именно беседы с женщинами, хотя бы и приличные, потому что они могут растлить тайным образом внутреннего человека посредством дурных помыслов. И хотя бы тело оставалось в чистоте, душа может быть осквернена. Посему преподобный Исидор обращается с советом к сему епископу, имевшему обыкновение в устных беседах наставлять женщин полезному и похваляющемуся, что не ощущает в себе никаких вожделений. «Избегай, — пишет он, — сколько можешь собеседований с женщинами, добрый муж, ибо имеющий на себе сан священства надлежит быть святее и чище поселившихся в горах и пустынях. Первые имеют попечение и о себе, и о народе, а последние только о себе. Притом первые поставлены на высоте такой чести, что все разведывают и разбирают их жизнь, а последние живут в пещерах, или врачуя свои раны, или изучая свои недостатки, а ныне и соплетая себе венцы. Если же вынужден будешь свидеться с женщинами, то склони очи долу, и тех, кому пришел, поучай иметь целомудренные взоры. И после краткой беседы, достаточной для утверждения и просвещения их душ, тотчас быстро уходи, чтобы продолжительное свидание не расслабило и не расстроило твоих сил, и, овладев тобой, как грозным и величавым львом, не остригло гривы, которые льва действительно делает львом и охраняет царственное его достоинство. Если не хочешь быть в почтении у женщин, а о сём в особенности должен заботиться духовный муж, то не имей с ними содружества, и тогда ты будешь у них в почести. Ибо тогда это наипаче делается возможным, когда всего менее сего ищем. Человеку обычно пренебрегать теми, которые ему услуживают, а благоговеть перед теми, которые не льстят. Всего же более сему недугу подвержена женская природа. Женщины, когда и льстят, несносно, а всего более благоговеет и приходит в изумление пред теми, которые ведут себя с нею свободно и повелительно. Но ты говоришь, что имеешь продолжительные беседы с женщинами и не терпишь никакого вреда. Пусть будет и так. Но всякому известно, что вода камни подтачивает, и капли дождевые, непрестанно падающие на них, пробивают их. Рассуди, что мягче воды или водяных капель? Однако их непрестанное действие преодолевает и естество. Если почти непреодолимое вещество преодолевается, и от такой вещи, которая ничто по сравнению с ним, страждет и умаляется, то неужели воля человеческая, легко колеблемая, от продолжительного воздействия не будет побеждена и развращена? Наставляя так епископа Палладия, преподобный Исидор поучает и нас всех целомудренной жизни, чтобы мы не только тело свое хранили от плотского грехопадения, но и душу блюли в чистоте от греховных мыслей. Преподобный Исидор оставил в своих писаниях много наставлений о всяких добродетелях и в устных беседах, научив всех сим добродетелям, достиг глубокой старости и, благоугодив Богу, скончался в мире.